В Москве приняли Аввакума отлично, ласкою хотели отвратить такого сильного человека от раскола. «Яко ангела Божия прияшамя», — говорит Аввакум, — «государь и бояре все мне рады». К Федору Ортищеву зашел, он сам из палатки выходил ко мне, благословился от меня и учал говорить много. 3 дня и 3 ночи домой меня не отпускал, и потом царю обо мне известил. Государь меня тотчас к руке поставить велел и слова милостивые говорил. «Здорово, Лиде, протопоп, живешь?» «Еще девидится, Бог велел». И я, супротив, руку его поцеловал и пожал, а сам говорю: «Жив Господь, жива и душа моя, царь-государь». А вперед что Бог повелит? Он же миленько вздохнул, да и пошел, куда надобно ему. И иное кое-что было, да что много говорить, прошло уже то. Велел меня поставить на монастырском подворье в Кремле, и в походы мимо моего двора ходя, кланялся часто со мною, низенько-таки, а сам говорит: «Благослови меня и помолись обо мне». И шапку, в иную пору мурманку снимаючи, с головы уронил, едучи верхом. Из кареты бывало высунется ко мне, тоже и все бояре после его челом да челом: «Протопоп, благослови и помолись о нас». Как мне царя того и бояр тех не жалеть? Жаль видеть, каковы были добры, давали мне место, где бы я захотел, и в духовники звали, чтобы я с ними соединился в вере. Аз же я вся сия яко уметы в мених, да Христа приубряшу. Видят они, что я не соединюся с ними. Приказал государь уговаривать мне Родиону Стрешневу, чтоб я молчал, и я потешил его. Царь, то есть, от Бога ученен, и добренек до меня. Чаял либо помаленьку исправиться, а се посулили мне Семенова дни сесть на печатном дворе, книги править, и я рад сильно. Мне то надобно лучше и духовничество. Пожаловал, ко мне прислал 10 рублев денег, царица 10 рублев, Лука духовник 10 рублев же, Родион Стрешнев 10 рублев же, а дружище наше старый Федор Ортищев, тот и 60 рублев казначею своему велел в шапку мне сунуть, а про иных нечего и сказывать. Всяк тащит, донесет всячиною. У света моей, Федосии Прокофьевны, Морозовы, не выходя, жил во дворе. Понеже дочь мне духовная, и сестра ее, княгиня Евдокия Прокофьевна Урусова, дочь же моя, Иоанна Петровна Милославский всегда же в дому был, и к Федору Ртищеву брониться с отступниками ходил, да так-то с полгода жил. Да вижу, яко церковное ничтоже успевает, но паче молва бывает. Паке заворчал, написал царю многонько-таки, чтобы он старое благочестие взыскал, и мати нашу, общую святую церковь, от ереси оборонил, и на престол бы патриаршеский пастыря православного учинил вместо волка и отступника Никона, злодея и еретика. С тех мест царь на меня кручиновать стал, не любо стало, как опять стал я говорить, любо им, как молчу. Да мне так не сошлось, и власти яко козлы пырскать стали на меня, и умыслили пака сослать меня с Москвы, понеже ради Христа многие приходили ко мне, и, уразумевши истину, не стали к прелестной службе их ходить. И мне царя выговор был: «Власти, де, на тебя жалуются. Церкви, де, ты запустошил, поедь, де, в ссылку опять». Да и повезли на мизень. По городам паки людей божьих учил и их, пестрообразных зверей обличал, и привезли на мизень. 1,5 года держав, паки к Москве взяли. А привезши к Москве, отвезли под начал в Пафнутьев монастырь, И туда присылка была. Тоже да тоже. Долго ли тебе мучить нас? Соединись с нами, Аввакумушка. Я отрицался, что от бесов, а они лезут в глаза. Сказку им тут с бранью большую написал. Из Пафнутьева взяли меня паки в Москву, и в крестовой стяжашася власти со мною. Вели меня в соборный храм, и стригли, растригали, по переносе меня и диакона Феодора. Потом опроклинали, а я их проклинал сопротив. Зело было мне тяжко в обидню ту. И повезли ночью на Угрешу к Николе в монастырь. Держали в студеной палатке 17 недель. И царь приходил в монастырь. Около темницы моей походил и, постанав, опять пошел из монастыря. Как стригли! В то время великое настроение вверху у них быть с царицею, с покойницею. Она за нас стояла в то время, миленькая, и от казни отпросила меня. По сем свезли меня паки в монастырь Пафнутьев, и там, заперши в темную палатку, скованно держали год без мала. Привезли меня из монастыря Пафнутьева к Москве и поставили на подворье, и, волоча многожды в чудов, поставили пред вселенских патриархов, и все наши тут же, что лисы, сидели. От Писания с патриархи говорил много. Последнее слово ко мне рекли. «Что, де ты упрям? Вся, де наша Палестина, и Сербия, и албанцы, и валухи, и римляне, и ляхи, все, де тремя персты крестятся, один те ты стоишь на своем упорстве и крестишься двумя персты, так не подобает». И я им о Христе отвечал сице, «Вселенские учители, Рим давно упал и лежит невосклонно, и ляхи с ним же погибли, до конца враги быши христианам, и у вас православие пестро, от насилия турского магмета немощны есть те стали, и впредь приезжайте к нам учиться. У нас, Божию благодатью, самодержство. Да Никон, отступника в нашей России, у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно, и церковь не мятежна. Я отошел к дверям, да на бок повалился. «Посидите вы, а я полежу», — говорю им. «Так они смеются». «Дурак, где протопоп, и патриархов не почитает!» А я говорю, «Мы уроди Христа ради! Вы славни, мы же бесчестни! Вы сильны, мы же немощны!» Повели меня на Чепь, потом на Воробьевы горы, тоже к Николину Угреше. Тут государь присылал ко мне голову Юрия Латухина, благословения ради. И кое о чем много говорили. Также опять везли нас в Москву на Никольское подворье и взяли у нас о правоверии еще сказки. Потом ко мне комнатные люди многожды присыланы были, Артимон Матвеев и Дементий Башмаков, и говорили мне царевым глаголом. «Протопоп, ведаю дея твое чистое и непорочное, и богоподражательное житие. Прошу де твоего благословения, и с царицею, и с чады, помолись о нас. Пожалуй, де, послушай меня, соединись со вселенскими теми, хотя не большим, чем». И я говорю, аще и умрите мне Бог изволит, со отступниками не соединюся. Ты мой царь, а им до тебя какое дело? Своего царя потеряли. И тебя проглотить сюды приволоклися. Та же братью казня, а меня не казня, сослали в пустозорье. Аввакум до конца остался непреклонен. Вот его исповедание. Аще я и несмыслен, гораздо не ученый человек. Да то знаю, что вся церкви от святых отец предание свято и непорочна суть. Держу до смерти, яко же приях, не прилагаю предел вечных. До нас положено, лежи оно так во веки веков». Мы видели, что жена поддерживала ревность Аввакума, но это далеко не единственный пример в истории раскола. Боярыня Федосия Прокофьевна Морозова, вдова Глеба Ивановича, брата знаменитого Бориса, пользовалась большим почетом при дворе. Дома прислуживало ей человек с 300, крестьян было 8000, другов и сродников множество много. Ездила она в дорогой карете, устроенной мозаикой и серебром, в 6 или 12 лошадей с гремячими цепями. За ней ушло слуг, рабов и рабынь человек 100, оберегая ее честь и здоровье. И эта богатая и знатная боярыня, вместе с сестрою, княгиней Евдокией Урусовою, стали ревностными последовательницами Аввакума, и целый ряд лишений и страданий не могли поколебать их твердости. Легко понять, какую помощь оказывали обе сестры расколу по своему положению, сосредоточивая около себя самых ревностных его последователей. Понятно, как это не нравилось царю, который употреблял все средства для их обращения – увещания, угрозы, наказания и все понапрасну. «Сумасбродная люта», — отзывался царь Алексей Михайлович о Морозовой, считая сестру ее Евдокию смиренную. Но эта смиренная, как часто бывает, поддерживала лютую своею твердостью. На вопрос крутицкого митрополита Павла, причастится ли она по тем служебникам, по которым причащается государь, царица и царевны, Морозова отвечала: «Не причащусь». «Знаю, что царь причащается по развращенным служебникам Никонова издания. Враг Божий Никон своими ересями, как блевотиною наблевал, а вы ныне то сквернение его полезаете, явно, что и вы подобны ему». Сестер заточили по разным местам. Патриарх Петерим стал просить за них царя: «Я советую тебе, боярыню ту Морозову вдовицу, кабы ты изволил опять дом ей отдать, и на потребу ей дворов бы сотницу крестьян дал, а княгиню тоже бы князю отдал, так бы дело то приличнее было. Женское их дело, что они много смыслят». «Давно бы я так сделал», — отвечал царь, — «но не знаешь ты лютости этой женщины. Как поведать тебе, сколь поругалась и ныне ругается Морозова-то? Много наделала она мне трудов и неудобств показала. Если не веришь моим словам, изволь сам испытать. Призови ее к себе, спроси, и сам узнаешь ее твердость. Начнешь ее истязать и вкусишь приятности ее». Патриарх вкусил приятности ее и отступился. Сестер пытали наверху. У государя в думе была речь о том, чтобы сжечь Морозову в срубе. Да бояре не потянули, а долгорукий малыми словами да много у них пересек. Раскольницу слали в Боровск и заперли в земляную тюрьму. Урусова не вынесла тяжелого заключения и скоро умерла. За нею последовала и Морозова. Приходили отовсюду новые учителя. Во дворце, из церковной кафедры, из монашеской кельи, из сибирского заточения толковали они о необходимости перемен, о необходимости науки. Задетые ими, оскорбленные старые учителя, бывшие прежде сами передовыми людьми, возбуждавшие негодование своими новшествами, восстали против новшеств, принесенных соперниками, провозгласили, что не должно быть никаких перемен. «До нас положено, лежи оно так во веки веков». Но в то время как старые и новые учителя в священнических и монашеских рясах припираются о двуперстном и треперстном сложении, когда русские разделились в ожесточенной борьбе, когда сделка с наукою, попытка вести науку через православных учителей без вреда православию, далеко не удалась, как бы желалось. Когда старые учителя провозгласили и православных греков, и православных малороссиян, и белорусов еретиками, латинцами. В это время являются новые учителя особого рода, нежеланные ни старым учителям, ни новым в рясах. Являются иноверцы немцы, являются вследствие того, что прежде грамматике и риторике нужно было выучиться сражаться, вследствие того, что явно было экономическое банкротство по неумению производить и продавать и по неимению моря. Являются вследствие того закона, по которому внешнее предшествует внутреннему. Мы должны обратить внимание и на этих новых учителей. Посмотреть, что это за люди, и как они живут в своей немецкой слободе, которая играет такую роль в истории преобразования. Мы уже имели случай говорить о наемных войсках, о их историческом значении. Мы видели, что они образовались из добровольных и невольных изгнанников, из родных стран, одним словом, из казаков Западной Европы. Для наших казаков служила привольным убежищем широкая степь, поле, где они могли поляковать, казаковать на свободе, признавать только по имени власть русского государства, враждебно действовать против него при первом столкновении, но все оставаясь православными русскими людьми. В Западной Европе не было степей, где бы могло образоваться казачество. Западноевропейским казакам было два выхода – или плыть за океан для приискания и завоевания новых землиц, и эта деятельность западных казаков в Новом Свете совпадает с деятельностью наших восточных казаков за камнем. Другой выход – извечное занятие богатырских казацких дружин – служить в семи ордах семи королям, искать хорошего жалования и добычи в службе разных государей. С 17 века в числе этих государей был и великий государь всея Руси. Из происхождения занятий этих западных казаков, явившихся в Москве под именем служилых иноземцев, объясняется уже их характер. Волею или неволею, оторвавшиеся от родной страны, меняющие службу, знамена, смотря по тому, где выгоднее, составляя пеструю дружину пришельцев из разных стран и народов –